această devoție. Dar acum ajună, tot занимается чистым преданным служением, неоскверненным стремлением к кармической деятельности, умозрительному философствованию. Кто посвящает мне свой труд, считает меня высшей целью в своей жизни и по-дружески относится ко всем живым существам, непременно вернется ко мне. Комментарий Шрилы. Каждый, кто хочет достичь Верховного Господа, обитающего на Кришналоке, высшей планеты духовного неба, и установить отношения с Кришной, Верховной Личностью Бога, должен следовать этому наставлению, которое дает сам Господь. Данный стих считается квинтэссенцией Бхагавад-гиты. Бхагавад-гита – это книга для обусловленных душ, которые стремятся властвовать над материальной природой в этом мире и ничего не знают об истинной духовной жизни. Бхагавад-гита призвана помочь живым существам постичь природу духовного бытия, свои вечные взаимоотношения с высшей духовной личностью и указать путь, ведущий домой к Богу. И здесь, в данном стихе, предельно ясно описан метод, позволяющий достичь духовного совершенства преданное служение. Есть очень большой комментарий, будем читать частями. Итак, это последний стих 11 главы, который называется «Вселенская форма». Этот стих созвучен с тем, что мы вчера обсуждали также, даже позавчера. Речь идет о чистом, преданном, любовном, бескорыстном служении. Вчера еще мы обсуждали эту тему, что деятельность качественно делится на две категории. Но более подробно можно разделить больше на эти категории больше. Соответственно, с тремя гунами можно делить на три категории. Если более подробно, то есть деятельность исключительно эгоистического характера, который преследует только одну цель – личное счастье, личное удовлетворение. Любой ценой. Неважно, принесет ли это страдания другим живым существам, беспокойство, неважно что, меня это не касается. Важно, что я буду счастлив, удовлетворен. Эта деятельность, она руководствуется невежеством, гуной невежества. Характеристика невежества – это максимальный эгоизм в превосходной степени. Мир существует только ради моего блага. Я могу его использовать, как захочу. И другие живые существа, я на них смотрю точно так же. Я сам решаю, кто мне будет другом, кто врагом. Я сам решаю, кому здесь быть, кому не быть в этом мире. Я могу решать, потому что я могу достичь власти, накопить богатство. Все подчиняется моей воле. Я могу вообще обладать всем миром. Это сознание демонов, оно руководствуется этим глубоким, глубоким невежеством. И чтобы достичь этого положения невежества, цели, они развивают уже науку, знания, какие-то процессы, размышляют. Существуют великие процессы, но основаны на эгоистической невежественной цели. Это деятельность такого низшего порядка. Деятельность гуни страсти, она выше, это цивилизованная жизнь, где учитываются желания других. Конечно, учесть все желания невозможно, но можно проголосовать, например. Большинство, например, большинство. Всех не учесть, но большинство уже какое-то достижение. Или усредняются какие-то ценности, и все поровну. Какое-то условное, какое-то равенство, какое-то сотрудничество, какая-то организация, какой-то мир хотя бы на расстоянии или хотя бы уж в перемирии. Это такой как бы некий постоянный баланс между войной и миром, между гармонией и дисгармонией. Постоянные усилия поддерживаются в равновесии, строить, перестраивать, заново переосмысливать, как же лучше, как усовершенствовать. Эта деятельность, она продиктована эгоистическим желанием жить в достатке всем коллективам. Интересно, нация обычно превыше всего в эти гуны. Но деятельность гуни благости, она другая. Это альтруизм. Ныне очень редкое явление. Но в прошлом нет, не было редкостью. Всегда были такие люди, альтруисты, были очень почитаемые, очень известные. Благотворительная деятельность, они совершали великие благотворительные поступки, открывали больницы, школы, институты, поддерживали какие-то искусства, как Третьяковская галерея, мы знаем, Третьяков основал ее, меценат называется. То есть они действуют так, бескорыстное отношение к обществу, ко всему. Эти люди редкостные, но это также все еще материальная позиция. Человек меценат, человек благодетель, человек очень добрый, прославленный, и он этим тоже гордится. Тут тоже есть элемент гордости. Но здесь, о чем говорится в этом стихе, и деятельность за пределами этих гун природы, материи, основана на любовной привязанности к Богу. Мы слышим в Писании, есть такая цель. Любовь к Богу, возлюби Бога. И вот когда человек обрел эту любовь, как называется его деятельность, какой гуне принадлежит? Бхагавад-гита говорится, не страй гуни, а бхаваджана. Возвысь над всеми этими гуни материальной природы. Займись чистым, любовным, бескорыстным, преданным служением. Где есть только один мотив, одна причина. Чистая, беспринесная, бескорыстная любовь, непрерывная. Об этом речь идет в этом стихе. Об этом вчера немного также мы говорили. Что же такое бескорыстная деятельность? О ее могуществе. О том, что эта деятельность может изменить в мир в одно мгновение ока. Если появится достойный пример. Если нет таких примеров, мир никогда не изменится. Люди могут говорить, что все мы братья, что нужно любить друг друга и жить в мире. Но нельзя достичь такого уровня без примера. Человек, который достигает такого уровня, он может подать великий пример жертвы ради других. Он может пожертвовать чем угодно ради блага других. Но чтобы выяснить одну вещь, что же является великим благом для всех? И все. И можете смело совершать ягоды, ничего не говоря. Жизнь будет ваша успешной. В любом случае, независимо от исхода. Умрете ли вы дальше, будете жить, заболеете ли, будете здоровы, будете счастливы в личной жизни или нет, не имеет никакого значения все остальное. Ваша жизнь будет полностью успешна. Нужно только выяснить, куда направить эту бескорыстную деятельность. И мы также вчера обсуждали эту тему, что есть источник всего. Кришна называет Бхагавад-гите, что такой человек непременно вернется ко мне. Это говорит источник Верховного Вещества. Абсолютно истина. То есть, чего все исходит? Он вернется ко мне. То есть, достиг изначального своего положения. Изначального чистого положения. Пропадает, посмотрите, вода изначально чиста. Пример. Если мы говорим слово «вода», значит чистая вода. Вода не может быть грязной. Грязь – это не вода, это примесь. И вот вода изначально чиста. Она падает с неба чистой. Но касаясь земли, она становится мутной, как бы грязной. Что-то подобное. Когда живое существо соприкасается с материальными гунами природы, оно как бы оскверняется, окрашивается в материю. То есть материальное сознание – это сознание выгоды. Сознание того, что если я что-то отдам, у меня будет меньше. В материальном смысле это правда. Это материальное представление жизни. Если у меня в кармане 2000 рублей, и 1000 рублей я пожертвовал, то у меня осталось только 1000 рублей. Я не могу пожертвовать так много, у меня мало останется. Это обычная материальная логика. Но в духовной жизни все наоборот. Чем больше вы даете, тем больше вы получаете. Для чего? Чтобы еще больше отдать. Для чего? Чтобы еще больше отдать. Это называется любовь. Выражено другими словами, техническим образом. Любовь – это обмен. И минимум должны участвовать двое. Личностная любовь. Обмен чувствами, обмен энергией. А Ашери говорят, если вы хотите чувствовать любовные отношения в обществе людей, следуйте всего шести принципам. Шести, три пары. Принципы дадати. Уметь давать и уметь принимать все, что нужно. И любовь будет увеличиваться. Закон любви так. Это также важно не только для общества людей в целом, в мире, но и для семьи человеческой. Для дружбы. Просто для любых взаимоотношений, где бы мы ни были. Шесть принципов дадати устраняет любые оттенки враждебности. Веды говорят, есть два вида вражды. Есть вражда врожденная. Вражда приобретенное существо. То есть можно стать врагами, хотя бы не друзьями. А можем чувствовать естественную вражду, потому что цвет кожи другой. Мы не знаем, но это естественная вражда, как кошка и собака, не враги, естественным образом, по самой своей сути и природе. Так, два вида вражды. Первая вражда неосознанная, неосмысленная. Вторая вражда возникает тогда, когда мы обманываем друг друга. Совершаем какие-то ошибки по отношению друг к другу, в отношении друг к другу. И возникает сначала недоверие, а потом уже и неприязнь. И неприязнь становится вот этим враждебным чувством. Я чувствую ненависть к этому человеку, или зависть называется, называется вражда. Если человек практикует шесть принципов дадати, устраняются эти две формы враждебности. И врожденная, и приобретенная. Любая. Есть такая наука, шастра, как из друга сделать врага. Наука существует. Эту науку мы как-то уже с вами, по-моему, освоили в жизни. Не раз такое могло случиться с нами. Как-то мы ее знаем, даже не читая шастру, видите. Удивительно. А есть другая наука, как из врага сделать друга. Вот эта наука еще не освоена. Как же русским американцам подружиться? Вот вопрос. Как подружиться евреям и неевреям, скажем? То есть есть очень острые вопросы, национальные, непримиримые, где люди ненавидят какую-то нацию. Одно слово «немец», помните, было у нас? После Второй мировой войны одно слово «немец» вызывало ненависть, неприязнь, свастика. Ужасный знак, уберите его вообще. Ненависть вызывала, ненависть. Но свастика – физический знак, он ничего плохого не выражает. На самом деле. Это знак солнца. Знак могущества. Но это может вызвать неприязнь. Вот таким вот образом. Есть наука, как из хорошего сделать плохое, а как из плохого сделать хорошее. Наука еще неизвестна. Так этот анекдот, мы рассказывали, может быть, его. Когда человек ушел в поле, по большому делу, не справил там нужду. Успешно. Вот такая история. Простая история. Что было дальше? Дальше посмотрел на это произведение. Ну какой ужас. О боже, как отвратительно. Все отвратительно. И форма, и цвет, и запах. Неприятно хватило. Враждебное чувство. К собственному произведению. Есть произведение очень близко. Почему так сложилось с таким прощением? Еще вчера мы были хорошими, свежими продуктами, свежей пищей. Общались с тобой одну ночь, во что ты нас превратил? Итак, нам известно, ну-ка, трансформация хороших вещей в плохие. Ведь мы же много слышали хороших вещей. Правда? А во что они превращаются? Куда бы люди ни пошли, они оставляют какой-то мусор, какие-то недостатки вокруг. Это трансформация называется. И однажды Шрила в Майпуре, когда строился этот храм майпурский в Индии, но он сам руководил, потому что ученики были молодые, неопытные, не знали Индии, не знали многих вещей, как храмы строят. Никто ничего не знал. Никто даже не знал, что такой стандарт чистоты еще в то время. Настоящий. Настоящий. Как и Прабхупада установил. И там уже были туалеты. Конечно же, туалеты нужны, идет стройка, люди там живут. Прабхупаде нужно было зайти в туалет. Я открыл дверь, там восстановились, небось. Придорожных каких-нибудь там. Там в туалет вот, лучше не заходить. Там все до потолка забито. И вот там была такая картина. Он отпрянул. И сказал, там был рядом один преданный, который занимался и руководил всем этим. Он сказал, вот в какой гуне ваше сознание, в такой же гуне будут туалеты. Это гуна, это качество вашего сознания, это выражение. И что же такое чистое, любовное, бескорыстное, преданное служение? Мы в этом примере сказали, это значит чистую туалету. Верно. Это означает также чистую туалету. Означает всегда чистый вид. Это означает, что чистая речь, чистые мысли, чистые поступки, все чисто. Чистая одежда, все чисто. Именно так. И мы думаем, как же добиться мира, как же добиться чистоты, как же нам построить дороги, как же нам построить семейные отношения. А почему мы истощаемся? Почему мы не можем все это поддерживать? Потому что у нас нет интереса и силы. Да? Мусор валяется повсюду, а проходим мир. Мы потеряли энтузиазм. Мы потеряли веру в чистоту. Какой смысл на труде, правда, виноваться? Ведь завтра все равно будешь грязным. Никто это не поддерживает. И мы потеряли в это веру. То есть мы зависим от общественного мнения, от того, что делают многие люди. Но чистое, любовное, бескорыстное, преданное служение поддерживается личностью Бога и никогда не истощается. Вы можете один быть в обществе чистый и преданный, и вы никогда не потеряете интерес поддерживать чистоту в обществе. Один садху вытаскивал скорпиона из лужи. Он заметил, что нет, тварь тонула там. Тонула в луже скорпиона. Это садху. Это человек, который ведет святой образ жизни, он чувствует сострадание, достает его рукой. Этот скорпион кусает его руку. Берет другой рукой и снова получает укус. Больно очень, но он продолжает как-то пытаться вытащить его из этой лужи. Прохожий его сказал, ну ты же разумный человек, ты садху, ты же понимаешь, что эта тварь не оценит твоих усилий. Он просто будет продолжать тебя кусать снова и снова. Брось его, пусть тонет. На что садху ответил очень удивительно. Если такая низкая тварь, как скорпион, так твердо исполняет свои обязанности, то я садху должен так же твердо исполнять свои обязанности, я вытащу его. Откуда такой энтузиазм? Его кусают, он спасается. Этот энтузиазм поддерживается только свыше, высшей энергией. Если у нас нет поддержки свыше, мы не сможем так долго иметь такой энтузиазм, такую веру, такую энергию любви, что продолжать, несмотря ни на какие сопротивления, продолжать служить Богу бескорыстно для блага всех живых существ. Это невозможно. Люди устают и говорят, все, я был добрым, хватит. Настал предел моего терпения. Все, я истощен. Моя любовь кончилась. Теперь я вам всем покажу. Человек-человеку волк. То есть, как бы у нас есть запас добродетели, но он не такой большой. И хватит на несколько лет до первого стресса, до первого обмана, до первого предательства. И все, я теряю человеческие качества. Надежно я устроен. Без Бога мы постепенно все станем врагами. И вот Иштира потом однажды сказал своим братьям, которые требовали мести, берет, она обманул, отобрал нас в царство, изгнал нас в лес, оскорбил нас всех, Драупади оскорбил. И вот Иштира, почему ты терпел все это? Из-за тебя вот это вот терпили вот такого вот святоши. Мы оказались в изгнании в лесу. Ай, так негодовали, Иштира. Но несчастье, на 12 лет уйти в лес. Он согласился. А мы что, не воины, что ли, сказал Кима? У нас же оружие есть. Почему мы должны принимать такие условия предательские? Почему мы должны слушать Дурьотхану, этого негодяя, демона? Все, возвращаемся, сказали пандавы. Берем оружие и убиваем всех кауравов. Все. Забираем свое царство обратно. Но ты что-то сказал, дорогие братья. Представьте, у вас же есть воображение. И оно у вас здоровое воображение. Вы разумны, вы можете вообразить правильные вещи и увидеть будущее. Просто при помощи ума и мысли вы можете видеть, вы настолько возвышены. Представьте мир, в котором на каждый удар отвечают удар. На каждую пощечину пощечину. На каждое оскорбление оскорблением. Что было бы в этом мире? Спросил Дыштир. Братья представили и опустили голову. Мир Бог дал уже разрушить. Он потому еще существует, что кто-то умеет прощать и продолжать делать добро. И кто же это делает? Человек, который связан с Богом. Поэтому здесь так и говорится. Необходима эта связь. И что это за связь?
Связь означает, что есть общие интересы. Связь. Есть общие интересы. Ну и какой же есть интерес у Бога по отношению к нам? У нас интересно наблюдать за нами. Что мы там делаем? И завидуют. Вот, знаете, что я хорошо устроил. И все у них есть, да? Даже без меня они могут жить, знаете. Они научились давать ядерную энергию, строить машины. Вот как хорошо устроились без моей помощи. Что вы? Это ад, в котором мы живем вместе. Бог не смотрит с завистью ни на кого, он говорит. Какие тут наши успехи? Мы очень быстро состаримся и умрем. И все, весь успех. Успех — это хороший памятник на могиле, может быть, я не знаю. А как, что называется еще успехом? Если мы умираем, конечно, что конечный успех — это смерть. Все, конечный успех. И что же связывает Бога и человека? Только любовь. Любовь привлекает его. Он говорит, можешь предложить мне цветок, листок, плод, такие простые вещи. Но с любовью, и я их приму. Они мне будут очень нужны. Твой листок мне будет очень нужен. Твой плод я буду ждать, когда ты его принесешь. Есть ничего не буду, пока ты мне этот плод принесешь. Когда Дурьотана попытался Кришну переманить на свою сторону, он демон, он не сознавал до конца Кришну Кришну, но он понимал, что это могущественная личность, и Пандавы от него силу имеют. Победим Кришну, победим Пандавов. Шакуни подсказал ему, Кришну, перемани на свою сторону, и все, и Пандавов ты победишь легко. А они от него черпают эту силу. И как переманить? Сделать его обязанным каким-то образом. Что-то сделать бескорыстно по отношению к нему, а потом будут обязаны что-то мне ответить. И так его постепенно переманил на свою сторону. Говорит, он знал, как это делать. Он организовал царский пир. Ну, царский пир. Не просто в храме Челябинске, но царский пир. Не знаю, что это такое по тем временам. Там наверняка были золотые подносы и посуды, и не знаю, что там было вообще. Ну, как в сказке, представьте. Берет он организовался ну, лучшим образом. Потом встретил Кришну, говорит, Кришна, я тебя приглашаю на обед. Он отведает моей пищи бескорыстно. Бескорыстной моей пищи. И потом почувствует, что дает он для себя сделать. И тут я ему и скажу, что нужно сделать. И он не откажется, что он великая личность, держит слово. Знаете, как великим личностью управлять нужно? Вот таким образом. Просто добиться какого-то обещания. Что хочешь он от нас. И когда вы спрашиваете, он должен это сделать. Он великая личность, значит, он великая личность. Кришна посмотрел в глаза Дрёдха, не увидел там никакой любви, никакой преданности. Одно чувство выгоды. Он сказал, Дрёдха, к тебе я не пойду. Ты должен пойти ко мне, Кришна, потому что ты великая личность. И когда великая личность просит прийти, он должен милостиво согласиться, иначе какая же великая личность. Ты должен прийти ко мне в дом и поесть то, что ты там. Я это делаю с любовью. Но Кришна сказал, нет, Дрёдхана, как раз любви здесь нет у тебя, а я не голоден. Причины есть у тебя, нет никакой. Он сказал, что в шастрах написано, ешьте только по двум причинам. Либо вы очень голоден, нужно что-то съесть, ешьте. Можете даже что-то взять, вот, не очень, даже свежее, если вы слишком голодны, хотите есть, умираете с голоду. Поешьте что-нибудь, что дадут. Кусок хлеба попросите, какой-нибудь откровенка. Уже не так важно, просто спасайте свою жизнь. И другая причина есть, это только любовь. Все, что с любовью предлагается, ешьте без этого, хотя попробуйте. Хотя понюхайте, если очень сыты. Вы должны обязательно соприкоснуться с любовью. Нельзя отвергать любовь, это оскорбление. Но говорит она, я не голоден, сказал Кришна, а у тебя нет любви, поэтому иди ешь сам суки. И куда пошел Кришна? К Видуре. К Видуре на обед. А Видура, поскольку он так любил Кришну, он так переволновался, что Кришна это, он забыл и про Кипр все на свете. Он принял странным образом. Он усадил его, омыл его стопы со своими слезами вместе. Потом принес бананы и стал чистить бананы, чтобы кормить Кришну. Но в трансе, в экстазе он делал все наоборот. Бананы выбрасывал, а штуку подавал Кришне. И Кришна делает эти бананы в полном блаженстве. Что Видура таких бананов я никогда не делал. И точно, он никогда не ел такие бананы. Только Видур предлагал такие бананы. И Кришна ел эти бананы, а Прабхупада говорит, а Кришна все может принять. Он может пробудить всю Вселенную. Но ест он только любовь. Собственно, это качество Кришны есть и у нас. Он духовен, мы тоже духовные существа, мы души, и наша пища тоже любовь. Поэтому если будем обмениваться любовью, все оттенки враждебности исчезнут. Все оттенки неприязни, недоверия и других вещей постепенно растают. Нужно доверять природе. Природе доверять. Есть разные люди по своей природе. И этой природе нужно доверять. Нужно знать друг друга. То есть каждый несколько по-своему может видеть Кришну в разных отношениях. И в шастрах описывается, что есть слуги Кришны, а есть друзья Кришны. Представьте, слуга Кришны. Он поклоняется ему, благодарит перед ним. Он просто столбенеет, когда Кришна ходит. И он думает, я его вечный слуга, он нас только любит. Но его служение, оно с оттенком подобострастия и страха. Он осознает величие, грандиозность положения. Поэтому стоит сложен ладонями и ждет приказа, либо сам что-то начинает делать, служить ему по необходимости. И представьте, теперь в эту ситуацию входит друг Кришны, другое живое существо, кто не испытывает такого благоговения и страха перед ним, а чувствует, что он может подойти к нему, просто обнять его по-дружески. И похлопать по плечу. И пошутить с ним. И что бы случилось с материальным, скажу, кто ты такой? Ты знаешь, как ты обнимаешь? Ты что себе позволяешь? Такие фамильярности. Но это природа любви. Есть такая природа любви. Чем больше любит, тем больше смелее живо становится. То есть любовь дает смелость. Нужно подойти, преодолевая любые страхи. Любовь такая, бесстрашная. И выше дружеская позиция, еще есть родительская любовь, когда живой ты что думаешь? Ну как он без меня? Он даже поесть без меня по-человечески не сможет. Вот если я не приготовлю, он будет так и бегать, гулять, там, если не позову найдет. Он будет есть глину, как все дети. По колючкам будет бегать, поднимать какие-то фрукты с земли, из глины, есть все это, дети так делают. Поэтому нет. Кришна, иди домой, ищи Ешода. Ты там заигрался уже? Ешода, Ешода, Кришна говорит. Она думает, это мой сын. Я должна его кормить, одевать и воспитывать. Значит, какая смелая позиция Ешоды. Такая большая любовь, что когда Кришна слышит голос Ешоды, он вздрагивает, мать зовет. Говорит, друзья, мне нужно домой. Мне нужно драться. Скажите, почему ребенок боится мать? Она же не убьет его. Она не убьет, она доброжелатель. Но она очень разумна, она строга, ее любовь как покровительственна. Она такая могущественная, что не может ее слушать. Все, что скажет мать, ребенок принимает, дальше не понимает, благодаря ее любви. Так, можем воспитывать кого-то. Это родительские отношения. Представьте, ребенок говорит матери, мама, дай мне, пожалуйста, спички и канистру бензина, пойду поиграю за сарай. О, дитя мое, я же так люблю вот тебе спички, вот тебе две канистры бензина, еще порох возьми, пожалуйста, и поиграй там за сарай. Это же любовь, понимаете? Нет, она очень разумная любовь. Поэтому Ешода смотрит на Кришну, как на ребенка, и думает, такие нежные стопы, как лепестки лотоса. Стопы у Кришны такие. Ходит по стекору, посеком, как же он там ходит? Боже мой, это же колючие камни. Она так переживает целый день, когда вспомнит. Это еще. Она забывает, что Кришна Бог. Почему? Из-за любви. И самое яркое проявление – это супружеские отношения. Когда живое существо, оно начинает все другие предыдущие раз, но добавляется нечто еще. Оно начинает с ним заигрывать, привлекать. Бровями двигать, глазами двигать, какие-то намеки странные какие-то. Представьте, с Богом-то. Есть такие отношения, есть. Иначе бы здесь не было таких отношений. Они здесь отражаются тоже очень похожим образом, внешне, но внутренне здесь вожделение этим управляет. Личное желание наслаждаться самого человека, а там доставить удовольствие ему. При этом он нисколько не привлекается всеми этими движениями, формами. Он самодостаточен. У него нет похоти. Он смотрит это живое существо, служит мне своими руками, ногами, глазами, движениями, своей грудью. Я не на женскую форму передо мной. Он ответит другое. Я на эту любовь отвечу, как она того пожелает. Он подчиняется этой службе и соглашается быть супругом. Хотя говорит, он в этом нисколько не нуждается. Вот такой Бог. Эти расы, эти вкусы любви, это совершенство любви, дают бесстрашие. Поэтому человек, который обрел любовь к Богу, его первый признак заключается в том, что он живет бесстрашно в этом мире. А что бояться? Кришна защищает всех преданных. И неважно, удача в моей жизни или неудача, Кришна в любом случае меня защищает. Это не зависит от моей материальной судьбы, кармы. Она может быть любовью. Какая угодно. Удача, неудача, все в руках Господа. И жизнь моя тоже в его руках. Он живет спокойно. Он доверяет ему. Он ему доверяет. Здесь же никто никому никогда не доверяет. Мы боимся обмана. Боимся ошибки, несовершенства. Это может даже случайно произойти, когда ошибка. Несчастье. Несчастный случай это называют. Или можем потерять что-то. Или кто-то может что-то потерять. А мы страдать можем из этого и думать постоянно. Что будет завтра со мной? Что будет в 2012 году? Люди переживают, на самом деле. Почему? Они не доверяют Богу. Отсюда все переживают. Поэтому есть настроение в шастрах, чтобы стать бесстрашным. А нам нужно всем стать бесстрашными. Я скажу, что нужно делать. Хотя по себе. Не говорит, нельзя. А кто прощается? Когда вам исполнится 50 лет, уходите в лес. Когда я открыл нового чакравидья, увидел интересную вещь, что жизнь человека состоит из циклов семилетних, поскольку есть 7 чакр, то каждый год открывается новая чакра. Первые 7 чакр, потом следующий. Цикл. Еще 7 чакр, они накладываются. И так 7 на 7 получается 49 лет. За 49 лет проходите все циклы чакр. И ожидается, что 49 лет, если все было хорошо, вы становитесь совершенным. Совершенным духовным учителем. 49 лет. Так природа сама нам помогает. А первый год, первая чакра – это страх выживания. Родились на свет, это страх, выживание. Или пришли в какую-то организацию, первый год, вы боитесь. Ну, всегда осторожно, еще ничего не знаете. Чакра первая. Страх, осторожность, выживание, приспособление. Вот начинается жизнь со страха, а заканчивается высочайшим духовным совершенством, который великое по схеме. Но если вы этого не завершили в 49 лет, у вас есть запас еще полжизни условно. Можно начать сюда. С чего? Но снова этот страх. Если вы не реализовали себя 49 лет, 50 лет, вы будете бояться жизни. И как преодолеть? В лес. Там ты будешь думать о Боге. Вынужден область. Там ты не сможешь думать, что виноваты эти люди, или те люди, или правительство виноваты. Там медведи, олени, деревья, пещеры, комары. Никто не виноват. Три меня разум пережили. Теперь учись общаться с медведями, с комарами. Великий разум, я вас уверяю. Вы думаете, как легко общаться с медведями? Найти общий язык. Не просто общаться, найти общий язык. Мы знаем, что с людьми общаться невозможно. Найти общий язык. Даже муж с женой, они живут всю жизнь, так не могут найти общий язык. Они так не могут выяснить, кто же был хозяин. Нет решения. Поэтому иди в лес. И там тебе придется найти общий язык с медведями, иначе. Результат будет окончательно ясным. Итак, многие святые жили в лесу, они общались с тиграми и медведями. Они сейчас могли понимать язык живого существа. Он не сложный. Это любовь называется. Если мы не научились любви в человеческом обществе. Потому что бывает здесь много ненависти, то нужно научиться этому подшельничеству. Но при наших обстоятельствах в Челябинске, я даже не знаю, какой лес посоветовать.
Все уже вырубили.
Лес уже вырубили. Лес уже в степи. В степь, уходите в степь, не придите сейчас. До Челябинска уходите в степь. Ну. И там вы точно умрете на первом же году. При первых же заморозках. Отшельничество означает отход от материальных дел также. Можете оставаться дома, но должны отойти от всех дел, чтобы стать бесстрашным. Профессия больше не нужна, уже пенсия начинается. Семья тоже больше не нужна, дети взрослые. Все. А чем же жить, представьте? Чем жить? Вы все время жили. Думай о работе, думай о семье. А тут раз, ничего этого нет. Что делать? Ведь никто не знает. То есть нужно иметь знание, как жить самим собой. Мы никогда не жили с ним с собой, поэтому боимся все на свете. Всякое со мной может произойти, а со мной ничего не может произойти, душа вещи. В Петербурге расселяют коммунальные квартиры, возможно, они еще этот процесс не закончили, как я понимаю. Но программа властей города заключалась именно в этом. Освободить город от коммунальных квартир. Они приняли такое решение, потому что люди повысился процент самоубийств. Причина – коммунальные квартиры. Жить невозможно соседей. Они с детства там борются. Мы были в одной коммунальной квартире, дворы-колодцы. Знаешь, что такое колодец? Замкнутое такое пространство, колодец называется. И вверх 5-6 этажей из старых, высоких габаритных этажей. Гиганты такие. В этот двор-колодец никогда не попадает солнечный свет. Уже сотни лет. Это старые дома. Одна коммунальная квартира – это весь этаж по периметру. Парадный вход и черный вход. И там может быть 13-15 квартир. Это одна квартира коммунальная, где два туалета и две кухни. А бывает, что один туалет и кухня под склад не делают, а то есть только одна кухня и один туалет и ванная. И у них расписание на туалете. Особенно в утреннее и вечернее время. Какая квартира по именам, в какие минуты посещает туалет, и сколько минут там может быть. Если хоть секунду задерживается, стучат в двери, проклинают. Годами, годами и годами. Вы живете в хорошо организованной тюрьме, хотя бы на свободе. Вы подчиняете такой строжайшей дисциплине, потому что на кухне по секундам, в туалете по секундам, умываться по секундам, по минутам. И хоть если вы полминуты запоздали, вас просто проклянет вся коммунальная квартира. Очень злые люди становятся, очень агрессивные. К малейшим ошибкам. Чувствительные. Они послушают друг с другом там через стенку. Они знают, кто куда ходил, кто с кем, и прочее, прочее, прочее. И нередки случаи, когда окно открывает, вылетает какое-то тело из коммунальной квартиры. И когда еще живой человек спрашивает, зачем это сделал? Я больше не могу жить в коммунальной квартире. Я был там у свидетеля. Как одна женщина упала с 5-го этажа в моей квартире на крышу автомобиля. Это был грохот неимоверный. Я даже не знал, что чистое тело может с такой силой падать от тела. И последние слова были, я не могу, простите меня, жить в моей квартире. Другая женщина упала с... бросилась с моста Анищева фонтанку весной, когда лед подтаял. Ее план был пробить лед своим телом и уйти на дно. Утонуть. Но не хватило массы, лед она не пробила. Она его, конечно, сильно осадила, лежала в этой луже, на поверхности льда и стонала с лёванными костями. И когда спросили, зачем ты это сделала? Я больше не могу жить в коммунальной квартире. Такая боль была, такие страдания. Мы знаем очень хорошо эти коммунальные квартиры, что мы жили в коммунальной квартире. И все только и думают, когда же кончится эта коммунальная квартира? Когда же нас расселят, когда же нас переселят? И вот, наконец, расселяют коммунальную квартиру, представьте. Всю жизнь, потому что родились в коммунальной квартире, вы всю жизнь жили там, враждовали. Каждый день вы послушали друг друга, искали недостатки, и причины. Обвиняли друг друга, новые и новые. Такая интересная жизнь была. И вдруг расселяют квартиру в однокомнатной квартире, в другом сети, никого нет. Ну не знаешь, что делать. А как жить дальше? Они становятся серьезные проблемы. Оказывается, они не могут жить самим собой, в своей культуре. У них нет культуры. У них нет культуры. Какова еще культура? У вас разные профессии, разные возрасты. Вы разные. Но культура должна быть одна. Культура одна. Это служение Богу. Это единственная культура, которая может всех объединить и лишить всяких страхов. Не нужно ходить в степь, в Челябинск. Не нужно. Если люди материться так хотели расселиться от коммунальной квартиры, то преданно наоборот хотели взять всю коммунальную квартиру, что там ашнов. И там просад у них, там уже с утра пораньше все поют, танцуют, никого это не беспокоит. Бесстрашие полностью. Замечательно, если поет кирпа, даже очень громко, страха нет никакого. Вы не боитесь, что это придет какую-то оргию, агрессию какую-то, правда же? А материнство, если начинается правильно, будьте осторожны. Опасные последствия. Скоро помощь знает, пожарная охрана тоже знает, что такое праздники. И милиция тоже знает, что такое праздники. Но когда вы на Джанмаштине, можете отпускать милицию, пожарную охрану и скорую помощь. Они будут отдыхать тоже, могут тоже праздновать смерть. Ничего не произойдет, ничего не случится. Я помню, как Андрей Динасами рассказывал нам о Ратхаяде в Африке. Он сказал, это знаменитый Ратхаяда. Пропада говорил, говорит, там устраивает Ратхаяда, и до сих пор в Дурбане следует этому наставлению, там очень-очень большие проходят ежегодные Ратхаяды. Но когда-то очень давно это было трудно сделать, привести Ратхаяду в Дурбане. Почему? Был закон. Больше 5-6 человек в одном месте не собираться. Почему? Центр расизма. Черные и белые. Черные легко убивают белых, белые легко убивают черных. И там эти еще черные стрельни внизу, они вообще ничего не боятся. Они все вооружены. Полиция не справляется с ними, невозможно. То есть очень опасное место. Если какой-то праздник объявляется, под строжайшим контролем, ограниченное количество людей, все оцепляется полицией. И все равно кого-то режут и стреляют, убивают. Кровь, естественно, получили. И тут преданность идет Ратхаяду. Следует исполнение Шурупа. Просто будете жить в мире, если будет Ратхаяда. Найдет Ратхаяду. Они пошли в полицейский, этот главный участок, ну то есть есть глава полиции, пытаясь с ним договориться и получить разрешение на этот праздник Ратхаяда. Значит, Ратхаяда — это же колесница с божествами, это же громкая харинама, восстание святых имен, и 6-8 часов это все продолжается, 6-8 часов с раздачей Ратхаяды. Скажем, мы хотим сделать праздник индийской культуры, Ратхаяда, божество на колеснице. Да, хорошо, я понятно, что праздник, но скажите, сколько людей будут участвовать на празднике вашем? Мы сказали, ну, может быть, 150 человек. Не 150 человек, простите, это опасно для жизни. Мы не можем позволить. Максимум 50 человек. Но если до сотни, то мы гарнизон хорошо окружим площадь, снайперов на крыше, возможно, получится какой-то праздник. Не знаю. Но очень строгие ограничения. Сказать, хорошо, 100 человек на праздник. Но к празднику только 100 человек готовили в котлах. Когда осталась дочь Ратхаяда, площадь наполнилась людьми тысячами. В Дурбане, в центре города, представьте, в центре расизма, черно-белый, перемешку. Полиция когда-то видела, ЧП, весь гарнизон города, военные силы, туда бросаете, сейчас это будет революция, сейчас гражданская война, сейчас это будет резня, просто кровь рукой будет литься. Уже черно-белый, гнырят друг друга вообще. Вы же нам сказали 100 человек, тут 100 тысяч человек вообще. Я готов упасть на колени. Могу только поклясться. Но у нас на этих праздниках не было ни одной даже драки. Это умиротворяющий праздник. Они стариками просадят, обхалуйте полицейский, попробуйте, прочее. Как это сыграло, это не то хорошо. Но мы снимаем всякую ответственность за этот праздник. Все. Мои руки, мы сделали все. Длиной с колесницы и харинара 8 часов. Перед танцевали и черные, и белые. забыли про цвет кожи, про все различия, стали бесстрашными, потому что там любовь была. Пошла в театр, и мэр города вызывает преданных. Там потенциально возглавляет этот фестиваль. Вы собираетесь еще раз проводить эти праздники у нас? В Африке, в Дурбане? Ну, не знаю, как финансы, но... Ничего слышать не хочу. Каждый год будет проводить их. Больше 10 лет назад я помню, что Алексей рассказывал, что каждый год происходит. Сейчас во всех городах, распорядки во всех городах мира. Везде это праздник, везде это приветствуется всем миром. Потому что это любовь. Прабхупада сказал, мы завоюем мир любовью. Он говорит, что христиане добились своей религии признания при помощи политических каких-то методов истории. Мусульмане при помощи войн установили ислам. То есть таково было время и средства. Но говорит, сейчас мы распространим это при помощи любви. Я как старый человек приехал вам извините, без денег, но нет никаких связей политических. А вы же принимаете сознание Кришны. Почему? Потому что это любовь. Итак, бескорыстное преданное служение. Это триумф развития цивилизации. Это неслыханное процветание в Ачарии. Когда будет распространяться идея чистого любовного преданного служения, процветание будет неслыханным. Когда-то мы видели, есть школа Щетинина в Абхазии, где-то там далеко, я не знаю. И мы видели фильм об этой школе много лет назад, как дети сами построили эту школу, как они творят, как они танцуют, как рисуют, как снимаются. Как защищают научные степени уже в 11-12 лет. Какие они делают панно на стенах. Вы сразу видите, что делают дети? Да, дети, собственно говоря, делают. Без эскизов. Щетин говорил, в природе нет эскизов. В природе нет проб. Она сразу все делает правильно. Он хочет так вот бесстрашно раскрепощаться, и они творят удивительные вещи. И там были съемки, и дети они там таскают песок, таскают ведра с песком, потом цемент, доски, как-то строительство идет. И там такой энтузиазм, какая-то радость, знаете, вот они вот работают. Когда смотрите, вы можете оторвать глаз, вы делаете обычные вещи, а вот как-то привлекательно. Какое-то есть там настроение особое, какая-то любовь есть. Там собака у них была здоровая, овчарка. Она тоже взяла ведро в зубы и побежала. Она работала вместе с ними. Смотрите. Все живые существа понимают язык Бога. Все живые существа понимают язык Бога, потому что Бог это любовь говорит. Итак, человек должен научиться бескорыстному, честному, любовному, преданному служению. И больше ничему. Все остальное придет к нему автоматически. Информация нужная, понимание нужное, средства необходимые, все придет. Если вы даете сегодня 3000 рублей, то в кармане, завтра там будет 10 тысяч рублей. Если это отдаете Кришне. В этом случае. Или на какое-то благое дело. То есть арифметика такая, я сейчас плохо помню, но арифметика примерно такая пропорция, что если вы даете достойной личности, пожертвуете деньги. Вот он нуждается, и это достойная личность. У него есть хорошие качества, вы ему даете. Вот просто бескорыстная помощь. Получается точно такую же сумму бескорыстно откуда-то. Получится по закону природы. Но если вы даете личности очень достойной, которая на самом деле есть брахманические качества, получаете раз в 10 больше по закону природы. Не от него, просто получается каким-то образом. Но если вы жертвуете что-то чистому преданному, умножьте это на много тысяч. Неизвестно, сколько вы получите. Благо. То есть долг платежом красным говорится. Вот она арифметика, вот она выгода. Вот как нужно достигать богатства. Путем благочестия. Это написано в шатрах. Есть два пути развития цивилизации. Один путь борьба и конкуренция. Это тоже развитие. И другой путь – благочестие. Когда вы делаете что-то хорошее для людей, а люди вас продвигают дальше. Надо снова что-то хорошее для людей делать, люди вас продвигают дальше. Так депутаты баллотируются. Они предлагают программы для людей, чтобы люди их продвинули, верно же? А потом говорят, ну, ситуация изменилась. Как один человек в Средней Азии мне сказал, я голосовал за того вот худого. А он сейчас смотри, какой толстый. Он за того голосовал. Он был худой, когда голосовал за него. А сейчас смотри, какой. О, он уже другой совсем человек. И так они это используют. Они говорят, мы благочестивы. У нас есть программа для вас. Мы ваши слуги. Хорошо, тогда мы вас выбираем. Но когда мы выбираем, они говорят, ну, ситуация изменилась. Не так все просто, на самом деле. То есть при помощи как бы благочестия они пытаются развиваться, пользуясь, что это поддержка народа. Но сделать что-то благочестиво не так просто, потому что нужно еще знать, что хорошо, а что плохо для людей. Если мы послушаем один тип людей, что благочестие, это значит, чтобы все могли бесплатно пить пиво по праздникам. Вот это истинное благочестие. Мы видели это в Перми. В день Рокфеллера это совпало с днем пива. В городе был день пива. В Челябинске такой день есть? Нет, вот в Перми есть. Это означает, что корпорации пивные эти, они в этот день бесплатно пьют пиво весь город. Это был день Рокфеллера. И кто-то думает, вот это благочестие. Вот это мы поддерживаем эту программу. А что должен думать руководитель? Он должен знать, что для людей хорошо, а что плохо. То есть истинное благочестие заключается в том, что людям необходимы знания духовные. Как любить Бога, как любить ближнего, как создавать хорошие здоровые семьи, как порождать достойное потомство, которое будет лучше нас, это будет прогресс. Да? А что такое прогресс? Как вы думаете? Если я еду в телеге, вдруг пересел в Мерседес, я прогрессировал. Я совершил великий прогресс, смотрите. Меня с телеги переселили в Мерседес. Какой прогресс? Если когда-то люди бросались либо с них стен камня на голову врагу, или смолу кипящую, они могут бросить ядерное оружие. Прогресс. Что же назвать прогрессом? И прогресс – это качество человеческое. Это увеличение в обществе добродетели. Это прогресс. Если техники больше, люди становятся злее, богаче и злее, и завистливее, где же прогресс? Это деградация. Под видом прогресса приходит деградация. И наши потомки становятся хуже нас. Качественные, по здоровью слабее. И не такие уж выносливые. Урок истории, помню, у нас был в школе. Нам рассказывали о том, как в России тоже были войны всевозможные, события, истории. И историки не говорят, вот солдат выглядел так, витязь на коне выглядел вот так, вот такое было обмундирование, вот такое оружие, вот пехотинец был вот таким, у него была кольчуга на нем, здесь была у него меч, может быть, тут может какая-то булава, тут еще что-то, тут шлем был. Если все это взвесить, что на нем было, 40 килограмм железа. Пехотинец. И пехота делала марш-бросок 40 километров, то есть 50 километров бежала до поля сражения. Потом без отдыха вступала в бой. Каковы люди были в прошлом? Да, были люди в наше время, не то, что нынешнее время. Так, такие стихи. Сейчас мы вообще бегать разучились. Без кольчуги пробежи 40 километров. Ну хотя бы 20 километров пробежи. Человек становится слабый. Болеет по всякому поводу и без повода. Просто от мысли уже больные ходят. Так? От собственных мыслей уже больные ходят. Смотрите на лица друг друга. Мы больные насквозь просто. Мы поднимемся на третий этаж, в храм зайдем, и отдышка тут у нас тяжело. Где лифт вообще? Куда скрыться? Нет, одевайте кольчугу 40 килограмм, берите меч в руки и сражайтесь. Так, где же наше сильное поколение? Кто же защитит нас? Работать мы не любим, быстро устаем. А если приходим на работу, ничего не делаем. Или делаем вид, что что-то делаем. Так, ваша психология современного человека. Кто любит работать, скажите? Кто любит совершать аскезы какие-то? Нет. Кто хочет работать для другого человека? Без корысти. Не надо денег, дай работу просто и все. Зачем? Деньги нужны. И с утра вы радуетесь, опять бескорыстный труд сегодня. Да даже если деньги платят, не хочу идти туда. Наш ум болен, наше тело больно. Нас одолевает один микроб все эти годы. Грипп называется. Один микроб. И армия ученых. Кто кого? Армия ученых потерпела крах, поражение. Микроб победил. Они вот такой вакцины, он другую форму принимает. Такой вакцины, он новую, еще более совершенную форму принимает. Они уже боятся, что будет в следующем году с этим гриппом. Он нас просто достал уже. Лучше его не трогать вообще. Обратите внимание, где прогресс? Мы об этом говорили. И тем не менее, каждый убежден, что он прогрессирует. Почему? Посмотрите на мою машину, как она блестит. Сколько там лошадиных сил. Посмотрите, сколько в тебе сил осталось. В машине много лошадиных сил. Ты даже пол лошади не стоишь. Даже ни пол лошадиных сил не насчитать. Зубы выпадают до старости. Из-за водки так написано в писании, из-за спиртного зубы человек теряет. Поэтому русские все без зубов, в основном деревняшки. А запад весь зубастый, вставные зубы там нехорошие. Прогресс называется, вставные зубы. Искусственное сердце. Это прогресс, как вы думаете? Людей волнуют, органы берут у них. Это прогресс. Видите, как далеко мы зашли в своем прогрессе? Но потеряли нравственность, потеряли любовь. Это, может быть, такие негативные примеры, может быть, очень много, не нужно слишком думать об этом. Просто хотим сравнить, чтобы увидеть, что лицо мира, оно искажено сейчас болью, несчастьем, невежеством. Потому что деятельность человека нечиста. Он запутывается в ней. Рад бы чистым, да не знает, как уже это сделать. Рад бы не загрязнять окружающую среду, да не знает, как остановить все это. Люди одного поколения, они родились в заводских трущобах. Они работали на заводе всю жизнь. И умерли там же, на заводских трущобах. Они никогда не видят другой жизни. Есть бабочка, которая рождается после заката солнца. Живет одну ночь и умирает до восхода солнца. Она никогда не видела, что такое день солнца. Вот какие обстоятельства. Люди так и не понимают. Что такое счастье, что такое любовь, животные. Настолько повышенной борьбой за выживание, что им просто не хватает энергии о чем-то думать еще возвышенно. О чем вы говорите? Слишком сложно все это. Просто работать, получать деньги. И как наслаждаться жизнью, как все. Это возродить нужно. Изначально понять свой источник. Возрождение обратно к Богу, Прохлад сказал. Обратно вернитесь к божественному состоянию. От животного к человеческому, от человеческого к божественному. Это прогресс. Так они хотят создавать новых людей сейчас. В пробирках только. Совершенного человека они хотят создать в пробирке, клонировать. Прабхупада сразу возмутился, когда услышал о пробирках. Зачем они создают пробирку искусственную? Уже есть природная пробирка. Есть мужчина и женщина. Они не умеют зачинать детей, поэтому они делают все это искусство. Потеряли науку. Настоящую науку потеряли. Как быть человеком? Как произвести лучшего человека? Это наука. Как сохранять человеческие отношения? Как углублять эту любовь в обществе людей? Как познавать этот мир, как познавать себя, как познавать Бога? Нет науки больше. Наука описана в Бхагавад-гите. Вся необходимая наука. Все остальное можете знать, можете не знать. Можете знать, поскольку мы живем в этом мире, нужно знать, как люди нужны, как управлять машиной. Это несложно. Это даже медведь может делать.
цирке не ездят на мотоцикле.
И в машине.
Медведя можно научить и дать ему права. За кусочек сахара он куда угодно перевезет. Удобное такси. Кусочек сахара, говорите, мне в храм Хари Кришны садится. Кусочек сахара, и он засадится. Все просто. Любой это можно научить. Даже медведя можно научить. Читать и писать можно научить даже собаку. Мама, папа, она выкладывает эти буквы, берет, несет и выкладывает. Иногда собаки даже разговаривают некоторые. Я на собаку, они брали интервью в Санкт-Петербурге с Сен-Бернаром. 80-х годов. Он говорил несколько слов осмысленно. Не попал на телевидение, прямой эфир. Мы спросили, кто это? А хозяин говорит, мама. Моя мама, сказал. Еще умеет говорить, дай. Несколько слов он говорил осмысленно. Это собака. Да что тут удивляться? Это же собака может говорить. Медведи могут ездить на мотоциклах и машинах. То чего мы такого достигли, скажите? Это цивилизация. За кусочек сахара мы что угодно сделаем. Какие проблемы? Вот если вы сделаете что-то бескорыстно, это из таланта, из любви, вот это будет прогресс. Вот когда люди захотят иметь хорошее потомство, а не просто секс, вот это будет прогресс. Вот когда не будет различия между сексом и любовью, вот это будет прогресс. Когда не будет между живым и мертвым разницу, вот это будет прогресс. Когда не поймут, что такое Бог, что такое Родина, что такое Мать, вот это будет прогресс. И когда не будет разводов, разбитых семей, вот это будет прогресс. Все это основано знание Бхагавады, другого знания нет. Это может быть для кого-то новое название Бхагавады, но знание вечное. Мы должны знать, что такое душа, что такое сверхдуша, что такое материальная природа, что такое деятельность карма, что такое время. Это Бхагавад-гита. Все, что нужно знать, пять вещей. Так, душа и сверхдуша связаны вечной деятельностью, вечным обменом. Давайте. Давать дары, принимать дары. С Богом делайте. Принесите ему дары на алтарь. Фрукт какой-нибудь, цветок приносите. Дарите. Давать дары, принимать дары. Он будет отвечать, потом узнаете, как он ответит. Готовить вкусную, освященную пищу, предлагать. Освещается пища, предложение, путем предложения. Раздавать вот так же, пиры устраивать, бесплатные. Любовь должна быть там, пища. И что самое важное, открывать свой ум с сокровенной беседой и слушать с доверием. Самая сокровенная беседа – это тема Бхагавад-гиты. Это самые сокровенные беседы. Вот эти три вещи устраняют всякие виды вражды. Можно жить в мире и любви, если сосредоточимся на этих шести вещах в сознании Кришны. Давать дары, принимать дары, угощать пищу, принимать пищу. Открывать ум, сокровенные вещи открывать, хорошие, и выслушать с глубоким доверием. Это принципы семьи. Такова наука духовная. Хари Кришна. Все вот вопросы, пожалуйста. Веды говорят, что жить нужно так, как будто это последний день в жизни. Страшно так жить, наверное. Также наша жизнь сравнивается с дрожащей каплей росы на листе лотоса. Скажите, стоит ли строить планы на год, пять лет, всю жизнь. Если все-таки да, то как строить духовные планы? Есть такое выражение, как духовный воин.
Какой план духовного воина? Для воина поражение или победа одно и то же должно быть. Иначе не сможет быть воином. Начнут бояться поражения. Бояться за свою жизнь начнут. Но жанр относится к победе или к поражению, но станет бесстрашным. Так каков же тогда его план? Его план – отдать жизнь тогда, когда это понадобится. Это единственный план воина. Вот это очень могущественный, бесстрашный воин. Он готов прямо сейчас отдать свою жизнь. Любой. Можно просто вызвать. Я готов прямо сейчас, он говорит. Не откладывать. Вот это сознание Кришны. Но планируешь ты предаться Кришне, тогда, когда это будет необходимо. В любой момент. Вот это план преданный. Остальное судьба. Как можно планировать, если есть судьба? Ведь Аннушка уже развела подсолнечное масло. И заседание не состоится поэтому. Нет, простите, я знаю, что заседание сегодня у нас будет вечером. И оно не состоится. Потому что Аннушка масло развела. Но при чем тут Аннушка и масло? Я же не знаю, как могу планировать. Ну, до какой-то степени, конечно, мы планируем. Мы хотим что-то делать, понятно. Но планы управляют нами свыше. Единственное, чем можем планировать... Вернуться к Богу, кажется, потребуется прямо сейчас, если это потребуется. Как один браман, цель этого брамана была освобождение. Мокша. Любой браман должен стремиться к цели, освобождению от страданий, то есть достичь вечности. И для этого нужны знания. Этот браман шел путем знания, искал возможность достичь освобождения. Он думал об этом день и ночь. И вот однажды он пошел на Гангу совершать омовение. Поскольку он знал науки, он увидел в небе благоприятные сочетания звезд. Очень благоприятные. Думал, о, какое хорошее время для омовения. Это усилит очищение. И подойдя к реке, он увидел, что теленок пьет воду из Ганги. О, еще и благоприятный знак. Теленок пьет воду из Ганги. В таком сочетании созвездий. Если совершу самовение, я очень сильно очищусь, приближусь к освобождению. Но он присмотрелся и увидел, что в воде крокодил, который крадется к этому теленку, чтобы схватить его, унести воду и съесть. Подумал, это редкий случай достичь освобождения прямо сейчас. Прямо сейчас открываются ворота в освобождение в духовный мир. Если сейчас броситься в Гангу, защитить теленка, попасть в пасть крокодила, этого достаточно, чтобы получить свою жизнь. Отдать свою жизнь. При таком сочетании, я достигаю свою жизнь прямо сейчас, он бросился в воду, крокодил его съел, он достиг свою жизнь. Это называется план. Вот этот план можно строить. Нужны знания. Например, сейчас есть наука, как визуализировать будущее. Хотите миллион, визуализируйте его. Есть такой фильм «Секрет», вы все уже повсюду просмотрели, все уже визуализируют. Все прибили там доллар к потолку, верно? Или там построили чертеж, собственно, дома, в котором должны жить. Но, простите, если мы не имеем знаний, ничего не получится. Визуализация должна быть на основании знания. Например, могу ли я визуализировать какой-нибудь дом, если я не строитель, и понятия не имею, как его строить вообще? Например. Я визуализирую на песке. Материал придумываю свой. Ничего не произойдет. Сейчас я визуализирую одну картину. Давайте вместе визуализируем, получится или нет. Рогатый кролик. Мы сейчас визуализируем, потом он придет. Кролик, у него рога вырастут, олени. Это называется умственная спекуляция, не визуализация. То есть нужно учиться мыслить на основании знания, науки. Тогда можно визуализировать и видеть будущее. А так это просто выдумка. Или яйцо лошади. Видели? Я визуализирую лошадь, я ясно вижу, лицо лошади лежит. Лошадь снеслась, пошла дальше. Не снесется она. Понимаете, если я провизуализирую эту, не снесется она. Или цветы в небе выросли сегодня. Смотрите, посмотрите. Я визуализировал, должны быть. Нет, не работает моя визуализация. Этому нужно учиться. Итак, план нужно строить на основании знаний. А не на основании просто желания. Поэтому получайте знания сейчас. И будет у нас здравомыслие. Когда все наши мысли и желания, они исполнят. Что меняется, если мы начинаем повторять джапу внимательно? Да, вы становитесь внимательны. Это первый пример. Это интересный момент, о чем сейчас говорите. Если вы становитесь внимательным к джапе, это означает, что вы становитесь внимательным к себе, другим людям, к Священному Писанию. И особенно к духовному учителю. Это внимание распространится на все. Как мы понимаем мир, получаем знания только при помощи внимания. Значит, внимательная джапа, глубокие знания следствия. Глубокие знания, великие достижения. Это джапа медитации. Почему именно Харе Кришна Махамантра? Может быть просто, но быть внимательным ко всему. То есть рассеянным таким вниманием. Нет, нет. Джапа, почему она так углубляет наш ум, интеллект? Потому что Святой Миг Кришны проникает в нас, минуя чувственную, ментальную и физическую платформу в сердце. Вот какая глубина внимания развивается. Ученые наблюдали, что происходит с человеком, который распевает Харе Кришна мантру и который повторяет абракадабру. Эксперимент сделали еще в 82 году в Москве. В Институте биологических полей Дургосом Спиркина, академик. Потом вышла листовка, публикация об этой мантре. То есть, в целом, люди еще ничего не знали толком о Харе Кришне, и вот мантра это была объектом исследования ученых. И они сказали, один из моментов важных, которые они открыли, что достигается глубочайшее состояние покоя, которое не бывает с обычным человеком, даже в глубоком сне. Даже в глубоком сне он не достигает такого покоя, как человек повторяет Харе Кришна мантру в бодрящем состоянии. На 8% уменьшается потребность в дыхании в глубоком сне. 8-12% глубочайшее состояние покоя глубокого сна. Человек, повторяющий Харе Кришна мантру в бодрящем состоянии, его потребность в дыхании уменьшается на 20%. В два раза состояние покоя, чем в глубоком сне. Даже при помощи йоги это трудно достичь упражнений и пранаямы. Говорит, что минуют все эти оболочки. Что бы вы ни думали об этой Харе Кришна мантре, неважно. Это как огонь. Что вы думаете, неважно, обожжет. Обладает независимым бытием и силой. Исполняет желание человека. В Екатеринбурге мы провели трехдневный семинар. Касса трехдневная. И в конце, на второй же лекции в конце мы дали домашнее задание людям. Были новые люди, много людей. Когда мы что-то говорим, иногда они думают, так ли это. Мистические вещи какие-то, Харе Кришна мантра, настолько она, на самом деле могущественная. И мы даем домашнее задание. Я спросил, кто хочет проэкспериментировать, поднимите руки. И где-то человек 15 подняли руки. Что мы готовы принять домашнее задание. Мы дали домашнее задание. Завтра поднимитесь рано утром, в 4 часа. Все рассмеялись громко. Эксперимент. Я сказал, хорошо, хотя бы в 5. Смеха было поменьше, но сделайте полное омовение. Оденьте чистые одежды. Сядьте ровненько. Начните повторять Харе Кришна мантру. Полчаса, если просто сможете, непрерывно, и слушайте звук. Затем наблюдайте, что с вами будет во время повторения мантры в течение дня. А потом, завтра вечером, расскажите мне, поделитесь. Вот домашнее задание. Затем мы на следующий день пришли, начали лекцию. И на сегодня лекция спросил, кто выполнил домашнее задание. 2 человека всего из 15. Могли подняться утром и сделать то, что мы сказали. Но то, что не рассказали, заставило замолчать весь зал. Их опыт этого дня. Все стали очень серьезны. У них появилась какая-то вера. Лектор говорит, непонятно по какой причине, мало ли что. Он деньги зарабатывает и все. Он торгует мантрами, ну, много торгует с мантрами. Домашнее задание имело очень сильный эффект. Да, покупали чутки. Серьезно, серьезно. Пришли на Радхаятру после этого многие люди. Они танцевали там уже на кирке. Серьезно, там были серьезные перемены. Почему все духовные течения дают знания о прогрессе только с помощью мантр, звука? Можно ли прогрессировать только с помощью гьяны, знания? Каково значение мантры Хари Кришна? С помощью гьяны можно прогрессировать лишь до определенного уровня, который позволяет достичь ум. Гьяна – это размышление, умственная, умственная платформа. То есть есть очень умные люди, имеющие мысли логически, то есть обсуждать эти темы различные, глубоко, с разных точек зрения, как бы ученые. Но это всего лишь ум. Но эта платформа не очень высокая. Максимум, что они могут понять, как все ученые, что они максимум поняли? Ну вот сейчас самая современная наука, самая передовая. Что она сделает? Какой вывод она делает?
Мысли материальные.
Мысли материальные? И что еще? Что Бог все-таки где-то есть. Где-то есть и какой-то есть. Но на вопрос, кто он и где, ответа нет. Все, ум здесь заканчивается. Так ведь это написано. При помощи ума можно достичь только некого предположения, догадки, что Бог, скорее всего, есть. Но ум вам не откроет, кто он, где и чем занимается. Ум не способен на это. Это уже выше возможности. Поэтому нужна помощь. Откуда помощь? Из духовного мира. Кто может открыть нам духовный мир? Кто?
Мы сами.
Бог открывается тому, кому сам пожелает открыться. Святое имя Бога, сам Бог не отличен друг друга. Повторяйте Хари Кришна мантру, и духовный мир постепенно открывается это все. В духовном мире любой звук – это имя Бога. Любая речь – это какие-то ведические гимны. Все совершенно. Нет никаких глупостей. Там даже когда пчелы летят вокруг Кришны, это ведические гимны. Они просто какие-то звуки материальные. Эти звуки мы повторяем здесь. И начинаем понимать, что такое духовный мир. То есть духовный звук, есть материальный звук. Хари Кришна мантра – это трансцендентная вибрация. Духовный звук. Вот и все.
Хорошо, попробуйте, пожалуйста. А вот сегодня, зайдя в храм Кришны, я прочитал объявление такое, что детям храм вход запрещен, и детей в храм не пускают. Вот армию комнату тоже. И, ну, я подумал, может, преданные пошутили, как-то шутка там была, шутят, пишут поведение. Я спросил у местных преданных, пока были. Они говорят, да, да, мне мешают детей на службу никуда. И такой вопрос возникает, а как же самскары для детей? Потому что я сам вот, с 5 лет сознание Кришны, и у меня есть самскары, мы помним, как мы были на лекциях, шумели, и нам говорили старшие преданные, тихо, ведите себя. И это был урок преданных, вели себя тихо.
Как... Для детей очень хорошо быть в храме, на киртанах, но они совершенно не способны слушать лекции долгие, дети. Если родители за этим не следят, никто не сможет слушать лекции. Если родители не контролируют детей, то никто не сможет слушать лекции. Иллюзия моя такова, что мой ребенок никогда мне не мешает. Он может даже мне на голову залезть, и я могу спокойно с кем-то разговаривать. Если кому-то лезет на голову, это тоже нормально. Потому что это мой ребенок. Не важно, что это ваша голова. Но ребенок-то мой. Но для меня это вполне нормальная вещь. Я могу быть совершенно спокойным, понимаете? Мы столкнулись с этой иллюзией, что когда общество приносит, собирается, дети приносят очень много беспокойств во время лекции, во время киртана нет. Но как раз они оживляют атмосферу. Начинают бегать, прыгать, танцевать, они как раз добавляют экстаза. Они радостные становятся, быстро они чувствуют киртан. Но на лекции они себя ведут очень плохо, часто. Если родители не способны контролировать, то, конечно же, руководство скажет детям не входить на лекцию. Иначе лекции не будет. Это уже будет не лекция. Нужна глубокая сосредоточенность. А на киртан запускаете? Пожалуйста, поведайте о славе санкиртаны и проповеди. Слава санкиртаны и проповеди. Это очень большая тема. А вы готовы к этому? Все?
Еще солнце не село.
Мы повторяем джапу. Это хорошо. Это очень хорошо. Означает, что мы все мошенники. Я правда говорю, это не шутка. Мошенники должны повторять джапу. Те, кто ничего не знает о Боге и забыли его, называются мошенниками. Поэтому предписано это делать, вот как правило предписали. Так, Прабхупада пишет в этом комментарии. Это для нас с вами, поскольку мы забыли Бога давным-давно уже. И не собирались к Нему поворачиваться вообще уже никогда. И поскольку мы стали несчастны, нам говорят, вот возьми его Бога, ты полегчай, спать лучше будешь, здоровье поправится. Ну, то есть как-то человечество, что ли, ситуация твоя изменится. Нас не интересовал Бог, может быть. У нас есть, может быть, личное здоровье. Мы взяли Хари Кришна мантру. Стали повторять джапу. И это не является юга-дхармой джапа. Путем. Это самосохранение всего лишь. Хотя путь истинный, верный, святое имя. Но это лишь самосохранение. Истинный путь юга-дхарма – это санкиртана. Если хотите настоящего духовного прогресса, ощутимого, когда не требуется никаких доказательств вообще, абсолютно ясного, выходите на санкиртан. И громко пойте святыми вместе, и вы увидите, что произойдет. Весь город одухотворяется от такого явления. Аж на высших планетах слышно это санкиртан. Я правда говорю. Вот это юга-дхарма. Это харинама, когда вы распространяете, громко поете святое имя, громко. Джапа этого тихонько для себя, чтобы как-то справиться с умом, с самим собой, наладить какие-то отношения, чтобы понять о Боге, какую-то гармонию в свою жизнь привнести, в личную. Но санкиртана, она решает все проблемы и личные, и общественные. Это делал Господь Чайтанья 500 лет назад. Люди выходили тысячами и тысячами. Причем правительство запрещало им проводить санкиртану. Когда Господь Чайтанья говорит, а мы сделаем так, гражданское неповиновение, пусть выходят все тысячи людей с факелами ночью, пойдем к дому управляющего Кази с громким киртаном. И когда был киртан Господа Чайтанья, люди теряли сознание в экстазе в этом киртане. Они, значит, такие бесстрашные, что кричали, где этот Кази вообще? Где он прячется? А ну, уходи сюда. Просто с факелами, святыми делают такими бесстрашными, это любовь к Богу. Что Кази, увидев эти тысячи людей в таком бесстрашии, громко поющем, он забился в свой дом и прятался там. И вся стража в полном экстазе цепенела просто, не знали, что делать. Забыли даже, как оружием пользоваться. Такая мощь, харинама, они проникли в этот дом, двор, и хотели развести дом Кази, но Господь Чайтанья, ну, поговорим сначала с ним. Ты же мой дядя, мой родственник, сказал Господь Чайтанья. Скажи мне, дядя. Ведь ты согласен, что корова это мать человека? Каждый был разумный, сказал, я согласен, что корова это мать человека. Да, одна из матерей человека. Как же ты позволяешь убивать коров? В исламе вы убиваете коров. и едите их плоть. Зачем же ты убиваешь собственную мать? Дело в том, что в писаниях индусов это запрещается, а в писаниях мусульманских это разрешается. А Господь сказал, а что же это за писания такие, которые позволяют убивать собственную мать? Но и в ведах тоже есть такие жрецы, где корову предлагают жертву. Да, но сейчас нет таких жрецов. Сейчас век Кали, это запрещено. И почему ты сейчас прячешься, почему солдат не направляешь против нас? Мы же поем харинам, это запретил Санкиртан. Я хотел с тобой наедине поговорить об этом. Да тут все свои, говори. И Кази поведал ему. Я хотел остановить движение Санкиртана. Даже разбил несколько мридангов, пошел. Полицию направил, не разбили мриданги, угрожали оружием преданных, напугались ими. Но этой ночью ко мне пришло странное существо. Вверх был лев, а снизу был человек. Он вцепился мне в грудь этими когтями, говорит, и он открыл свою одежду, и там эти были когти настоящие. Сказал, если ты еще помешаешь Санкиртану, я тебя убью. Он говорит, им ходит. Это твой Бог приходил ко мне, сказал Катя. Я же знаю, что это Бог. Я знаю, что ты Бог. Теперь я понимаю, что ты Бог, поэтому я не могу идти против твоего Бога. Решение проблем – это громкое воспевание святых имен. Декари – Харер Нама, Харер Нама, Харер Нама Ива Кевалам, Калауная Стивана, 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 Гатер, Аннетха. Нет другого пути, нет другого пути, нет другого пути, кроме воспевания имен Бога. Декари – другого пути не существует. Все остальные пути придут в тупик. И там оставят. Даже путь благочестия сейчас осквернен Декари. Даже религиозный путь очень опасен. Громкое воспевание святых имен Бога. Собираться вместе. И вот это могучное очищение. А джапа – это чтобы привести свой ум в порядок. Чтобы поддерживать этот вкус воспевания. Конечно, совершенно джапа не отличается от киртана. Чистое святое имя не отличается от киртана. Она проникает в самое сердце, говорится. В этом секрет такого быстрого прогресса в сознании Кришны. Каково значение мантры Хари Кришна? Это просто, Прабхупада объясняет. Хара – это энергия духовного блаженства. Хара. Мы жаждем счастья, это энергия хара. Но харе – обращение к ней. Кришна означает «О всепривлекающий». Харе – Кришна. Он, наслаждающийся высочайшим блаженством, о всепривлекающий, рама, о дарующий радость и счастье. Дай мне возможность быть рядом, быть под контролем твоих высших энергий. То есть займи мои чувства, эти высшие энергии. Пусть отступит эта низшая энергия от меня, которая занимает меня низшим служением, удовлетворением чувств. Примерно такой смысл. В имени Бога есть Бог. В этом ответ. Таково значение мантры. Но если вы не хотите Хари Кришна мантру кто-то, но есть предубеждение, бывает, не повторяйте. Повторяйте другие имена Бога. Это тоже трансцендентный процесс. Но почему я рекомендую Хари Кришна мантру? Это написано, по-моему, насколько помню, в Кали Сантарана Упанишад. Эти три слова, Хара, Кришна и Рама, всего три слова. Способны остановить влияние века Кали. Защитить вас от всех пороков века Кали. Это сила, могущество. Только поэтому рекомендуется Хари Кришна мантра, прежде всего.
Горчанчик здесь? Пусть придет, поет. Я слуга Бога.